Микроавтобус покачивало на колдобинах. Они долго ехали пустынными ночными улицами, и Попова стал клонить в сон. Наконец они оказались у махины станции метро «Пионерская» и свернули направо. По дуге проспекта обогнули несколько кварталов и свернули во двор длинного гусеницеобразного здания в 9 этажей. Катран рассчитался с водителем, и компания вышла из микроавтобуса. Было абсолютно тихо, а легкий морозец прихватил лужицы, ледок которых хрустел под ногами. «Только тихо», — сказал Катран, — «орать не надо». Все в лифт не влезли. Геннадий уехал с лесбиянками, а серебряная Катя обещала доставить Игоря. Лифт поднимался со скрипом. Они стояли друг против друга, и Попов понял, что ниже ростом. При его-то 180 сантиметрах. Мутная лампочка освещала лишь половину лица Катерины, но Игорь видел черные точки зрачков отлично. Так выглядит взгляд, обращенный вовнутрь. Татьяны и Катран занимали просторную квартиру, улучшенной, как говорят, планировки. Большая прихожая с вешалкой в одном углу и креслом возле телефона на тумбочке в другом. Прихожая плавно переходила в квадратную гостиную. Мягкие диваны и кресла. Ковры на стенах и на полу. Посреди комнаты расположился старинный ломберный столик. Компания разбрелась по квартире, и Попов стал думать. Приехал ли за ним Чугун? Скорее всего, да. Найдет ли он квартиру? Увидит свет на 6-м этаже и найдет. Когда им прихватить Катрана? Хорошо бы они перепились и заснули. Но Катерина особенно не пьет. Геннадий притащил с кухни поднос с сыром и кусками холодной телячины. «Сейчас врежем», — сказал и прошатался обратно. Проскользнула Татьяна с бантиком. Она же успела переодеться в короткий халат, обвязавшись пояском. Словно ненароком она провела рукой по спине Игоря. Попов инстинктивно отстранился и сделал шаг в соседнюю комнату. Там в кресле сидела серебряная Катя и, склонившись над журнальным столиком, вдыхала белый порошок. Покосилась на Попова и продолжила. Закончила, зажмурилась и так просидела бесконечно секунд 15. «Голливуд тут у вас!» Игорь старался не удивляться. Хотя чему тут удивляться? Пьяные все просто и обдолбаны. В комнату заглянул Катран. «Подождите трахаться, пойдем выпьем!» Катерина вышла молча. Две черные точки смотрели сквозь пространство. Игорь вышел за ней. На ломберном столике хватало выпивки и закусок. Стали выпивать и закусывать. В основном налегал Катран и принуждал Попова. «Понимаешь», — шептал он ему на ухо, — «они дуры, но мы-то знаем с тобой. Все кончилось и все продано. Осталось только то, что есть в сию секунду. Это хорошо я понял на зоне. Зоны — это покруче, чем Алиса. А когда все продано и все идеалы порушены, мы же, Игорь, не в античном полисе. Только кайф. Только кайф, которого не поймать». Игорь похлопал по карманам. «Сигареты», – произнес и пошатался в прихожую. Шатался, как пьяный, хотя держался пока. Рылся в сумке и изучал замок. Хорошие, крепкие, ригельные. Встав так, чтобы не видели из гостиной, отодвинул оба запора и быстро повернул винты. Может, хватит у Чугуна ума не вышибать дверь сразу и попробовать сперва дверь открыть без насилия. Дмитрий Левкин чуть не проспал Игоря. То возбуждение, которое он испытал, войдя в казино и просидев битый час в баре, сменилось апатией и сонливостью. Просто он перегорел, как это говорят в профессиональном спорте. Левкин сидел за рулем в машине, слушал музыку по радиоприемнику и поглядывал на освещенную площадку перед Конти. И тут он заметил, как веселая компания забирается в микроавтобус, как вертит головой Игорь и тоже садится. Микроавтобус свернул на Полюстровский проспект. Левкин подождал немного и поехал за микроавтобусом. Он старался особенно не отставать и не упускать преследуемых из виду. Микроавтобус свернул во двор, а Левкин притормозил, стараясь остаться незамеченным. Переждав минуту-другую, Дмитрий медленно въехал во двор и остановился. Микроавтобус к тому времени уехал. Выйдя из кабины, Левкин стал разглядывать дом, ожидая, когда где-нибудь зажжется окно, но те оставались темными. Оставив машину, Дмитрий обошел длиннющий дом и увидел несколько светящихся окон на 6-м этаже. Он постарался вычислить расположение квартиры. Тут проблем не должно возникнуть. Другое дело, как туда попасть? Попов должен сообразить и что-то придумать замком. Можно и выбить дверь, но тогда полдома проснется. Да и черт его знает, этого доходягу-картежника. Вдруг у него в квартире гранатометы и пулеметы. Больно круто они тут расстрелялись. Косит народ направо и налево. В Абхазии он бы просто в дом не полез. Там у каждого точно по пулемету, как в России у каждого русского по пол-литра. Да, он влез в эту историю, но мало влезть в нее, следует еще уцелеть и победить. Все, что они с Игорем делают, чистейшая самодеятельность. Дмитрий понимал ситуацию, как и то, что с организованными боевиками можно было разобраться лишь непрофессиональными прямолинейными действиями. Вот так вот вломиться без правил и дать в лоб. Окна на шестом этаже светились спокойно, и Попова вроде бы там не дубасили. Мог ведь он попасться в ловушку. Главное, чтобы его там не изнасиловали, шутка. Игорь крепкий парень, но он пил полночи, а там одна каланча и другая здоровая, чего стоит. Левкин повернул обратно. Лед весело хрустел под ногами. Ветра не чувствовалось. Небо несколько очистилось, и блеклые северные звездочки проклюнулись кое-где над крышами новостроек. Рафик стоял возле дальней парадной. Левкин сделал несколько шагов, остановился. Легковая машина с зажженными фарами въехала во двор и остановилась возле парадной, в которую вошел недавно Игорь с девками и картежником. Сперва из машины появились двое. После фары потухли, и вышел третий. Они быстро проскользнули в парадную, под козырьком которой болталась одинокая лампочка. Стараясь не пугать себя мыслями, Левкин стал продвигаться к парадной не спеша, почти касаясь плечом стены, готовый замереть и раствориться в тени. Перед тем, как шагнуть в парадную, Левкин задержался, стараясь уловить всякий подозрительный звук. Тихо. Он вошел в парадную и медленно закрыл дверь. В грязное стекло он посмотрел на машину. Кажется, это был «Опель». Игорь вернулся и сел возле столика. Катран петушился перед серебряной Катериной, а Татьяна с бантиком заглянула в глаза, провела рукой по бедру и спросила: «Давай с нами. Огурчик тоже любит». «Какой огурчик?» – спросил Игорь. «Так ее же зовут. Огурчик», – кивнула Татьяна с бантиком на подружку. Та сидела напротив и кусала телятину с вилки. 5000 баксов и по рукам, настаивал Катран, а Катерина отвечала, глядя сквозь пространство: «Хватит врать, 4». «Ну, знаешь ли, милая». Попов поднялся и, свернув в коридорчик, заперся в туалете. «Организм не обманешь», — думал Игорь, почти засунув голову в унитаз. «Впитывается, зараза, и во рту, и в пищеводе». Пару рюмок выдавить удалось с невероятным трудом. Опять слезились глаза, и холодной испариной покрывалось тело. Попов зашел в ванную и включил воду. На всех крючках висели дамские трусы и трусища, лифчики и что-то непонятно кружевное. На зеркале губной помады взволнованная рука начертала: «Таня плюс Таня равняется любовь до гроба». Игорь сполоснул рот и решил больше не пить. Пора было прижать Катрана. Прижать было чем. Кокаин в этой квартире, наверное, мешок. Игорь услышал, как в дверь позвонили 2 раза. Видно, у чугуна ума не хватило. Что он думает, ему откроют? Тревожную мысль Попова прервали приглушенные голоса в прихожей. Сразу несколько, и это не чугун. Голоса переместили в гостиную. Донеслось оттуда довольное повизгивание Татьяны с бантиком, а голос серебряный прозвучал почти грубо: «Руки!» Нельзя было сидеть в ванной бесконечно. Игорь, стараясь не скрипеть, приоткрыл дверцу и ступил в коридорчик. В прихожей горела только лампа на столике возле телефона. Но даже в этом приглушенном свете Попов узнал это лицо, хотя и видел тогда его всего несколько секунд возле дома Степанова в Реутово. Тот стоял тогда возле «Опеля» и смотрел на Игоря, провожал взглядом в спортивном костюме и кожанке. И тут он в том же костюме и той же кожанке. Они встретились взглядами, и теперь вступала в действие чистая реакция, которая утрезвила лучше. Но входная дверь сдвинулась. Щель все шире. Уже в щели свинцовое плечо чугуна и его анфас викинга. Лопатой ладони в макушку. Так ядро толкают на стадионах. Московский водила почти оторвался от земли. Повалился на Попова, и тому осталось лишь встретить кулаком, о который с хрустом разбилась переносица падающего. Но переносица переносицей, а тело пролетело дальше, сбивая Попова. Он выбрался как мог быстро. Рубашку ему залило чужой кровью. Игорь бросился в гостиную, готовый помочь чугуну, но опоздал с помощью. Сцена выглядела следующим образом. С вытаращенными глазами и поднятыми руками, как немец под Сталинградом, сидел Катран. Серебряная замерла в кресле с мундштуком во рту. Татьяна с бантиком закатила глаза от неожиданного счастья и повторяла по слогам: «Какой большой мужик!» Одно тело лежало на ковре с вывернутой за спиной рукой. Другой, переломивший столик, шевелился под осколками. «У, бля, больно!» «Быстро говори!» Игорь остановился напротив Катрана. «Кто такой Сакс и где его взять?» Катран моргал глазами и молчал. Неожиданно подала голос Татьяна с баритоном. «Нас обижать!» И полезла на чугуна. Тот остановил ее коротким движением и вдавил в кресло. Она ойкнула. «Ой, не надо!» И заткнулась. Времени не было совсем. Попов костяшками кулака слегка обозначил Катрану по челюсти. Тот включился и ответил: «Мудак, я полный. Так это ты!» Попов повторил, но посильнее. «Меня же пристрелят!» – произнес Катран. «Бить будем долго и больно». Попов более не чувствовал жалости. После первого удара все эти сантименты проходят. Вид крови вызывает первородный инстинкт насилия. Думать быстро. Чугун обыскал и забрал пистолеты и запасные обоймы. У каждого оказалось по паре наручников. Чугун пристегнул одного к батарее, а второго пристегнул к свободной руке первого. Открыл форточку и выбросил ключики. «Большой, крупный, толстый мужик!» Татьяна с бантиком, кажется, бредила. Чугун приволок третьего из кухонного коридорчика. Бросил на пол. Обыскал и, повторив операцию, как и с первыми двумя, констатировал: «Хорошо ты его». «Это ты», — ответил Попов. «Козлы вы, ну и козлы. Нашли с кем связываться», — прошипел Катран. Чугун протянул руку, взял картежника за горло. Придавил на секунду и отпустил. Тот закашлялся, схватившись за шею, и посинел. «Про нас не будем говорить, будем говорить про тебя», — надвинулся Игорь. «Подожди». Чугун схватил за локти лесбиянок и отнес их к дверям другой комнаты. Здоровенная Татьяна зло мычала, а вторая полезла чугуну в штаны. Тот выругался и втолкнул подружек за дверь. «Не надо меня, можно я уйду?» — напряглась Катерина. Черные точки даже превратились в обычные глаза. Чугун посмотрел на Игоря, и тот ответил: «Пусть сидит». А чугун отрезал: «Это ошибка», но согласился. Он открыл бар в стенном шкафу, достал оттуда пару бутылок и коробку с конфетами. Бросил это все девкам в комнату и приказал: «Сами все выпейте, даю 10 минут». «Кто такой Сакс?» – повторил Попов вопрос, а Катран ответил сразу: «Это англичанин». «Что за англичанин?» «Откуда я знаю? Из Москвы, из Англии. Мне вон эти приказали», – он кивнул на лежащих боевиков. «Я им по зоне должен. Лучше вам их убить теперь». «Где его найти? Где еще двое?» – спросил Попов. А чугун взял Катрана за волосы. «Не надо!» – тот взвизгнул. «Не знаю точно. В Невском паласе. А еще двое уехали в Выборг». «Я знаю», – подала голос серебряная Катерина. «Если отпустите, то скажу». «И так скажешь», – повернулся к ней чугун. «Отпустим», – согласился Игорь. «Дура!» – пробормотал Катран. «Сам такой», – ответила Катерина. «Я тебя предупреждала». Она держалась на удивление спокойно. «Быстро, быстро», – настаивал чугун. «Номер 464. В 11 утра заказывайте в номер завтрак. Я была у него». «Понятно», – кивнул Игорь, хотя пока не представлял, что делать дальше. «Что еще?» – чугун посмотрел на Игоря. «С этими все. Они только исполнители. Тогда уходим». Чугун велел Игорю поискать веревок, и Попов отправился на кухню, где нашел лишь моток медной проволоки. Чугун велел Катрану сидеть с поднятыми руками, и пока Попов рылся на кухне, вырвал с корнями из розетки телефонный аппарат, подозрительно поглядывая на серебряную. Попов принес проволоку и чугун, приказал поискать доски и гвозди. Их Игорь и нашел в махонькой кладовке над унитазом. Чугун связал Катрану руки за спиной и отвел к девкам. Те еле мычали, ползали на карачках. Татьяна с бантиком попросила икая. «Да хоть лизнуть-то, а?» «Сейчас», — согласился чугун и связал ее. Тоже повторил со второй Татьяной. Катрана привязали к батарее. Девиц одну к ножке шкафа, другую к тахте. Выйдя из комнаты, он закрыл дверь и забил ее доской, принесенной Поповым. Двое из боевиков не шевелились, а третий поскуливал в глубоком нокдауне. «Живы хоть?» – спросил Игорь. «Сейчас проверим». Чугун сел на корточки и поднял молоток. Тремя ударами он раздробил каждому по коленной чашечке. Боевики застонали и задергались. «Живы», – сказал чугун. «Круто ты их!» При виде средневековой экзекуции Попов похолодел. Даже последний хмель улетучился. «Жить хочется», – сказал чугун, а Серебряная и глазом не повела. «Они бы нас с тобой не так сделали». Серебряная встала и шагнула в смежную комнату. «Куда?» – спросил чугун. «Сумочка», – ответила Серебряная и замерла. «Быстро», – разрешил чугун. Они спустились по лестнице. На улице Катерина заявила. «Я сама отберусь». «Нет, поедешь с нами», – сказал чугун. «По знакомству не отделаешься». Чугун достал складной нож, выдвинул лезвие и проткнул переднее колесо «Опеля». Серебряная нахмурилась, но пошла к Рафику, не сопротивляясь. За кабиной в микроавтобусе имелся глухой отсек без окошек. Чугун открыл дверцу и велел Серебряной туда забираться. Ничего не сказав, та забралась вовнутрь. Она села на неудобное кресло, положила сумочку на колени. Чугун взял сумочку и захлопнул дверь. «Отдай!» – раздался глухой сквозь дверцу голос. «Отработаешь!» – ответил чугун и велел Игорю садиться. Когда они оказались в кабине, Игорь сказал: «Я не знал». Чугун включил зажигание и отжал сцепление. Когда они, развернувшись, выехали на проспект, чугун предложил: «Открой сумку». Игорь открыл. «Есть что-нибудь?» – спросил чугун, и в вопросе его больше слышалось утверждение, чем вопросы. Игорь сразу увидел полиэтиленовый пакет, затянутый резинкой. «Наркота». Чугун зло сплюнул между ног. «Украла». «Кокаин», – пояснил Игорь. «Спиздил». Патологоанатом похлопал ладонью по никелированной крышке морозильника и произнес с неожиданной теплотой в голосе: «Что ж поделаешь, братец, ничего тут не попишешь. Эукариоты мы, потомки победителей. Схватка длилась миллиард лет, честное слово. Прокариоты могли существовать в совершенно немыслимых условиях. Стреляли вулканы. Ультрафиолетовую радиацию не останавливала озоновая защита. Их потомки – синие, зеленые водоросли. Тоже практически не знают естественной смерти. Мы же, зукариоты кислородные, победили и обрели смерть». У патологоанатома были толстые и мохнатые, как гусеницы, пальцы. Он ковырял гусеницами пальцев в носу и разговаривал с холодильником, будто умалишенный. «Не можем мы, братец, ответить на вопрос, что такое смерть. Но мы имеем способ отличить живое от неживого. У живого вещества есть, братец, оптические свойства. Ты, говорят, киношник, должен понимать. Молекулы твои обладают общей асимметрией, а она, ты послушай, поляризует свет, оптическая активность. И жив ты до тех пор, а не мертв, покуда записан в 4 буквы, 4 нуклеотида и 20 аминокислот. И всех дел. Режиссер ты или полотер, все едино». Патологоанатом пододвинул табуретку, издавшую неприятный звук по кафельному полу. Патологоанатом сел на табурет и начал чесаться, ковырять в носу и бормотать: «Подморозим чуток, не боись, все будет путем. Пока твоя оптика активна, ты не мертвый, а живой. Достала эта смерть, в гробу я ее видел. Ты не переживай, глицерина не пожалею и на компонент не обвешу. Повезло тебе, братец. Кто б тебя так принял и обработал, как я? Да никто, вот проблема. Я бы сам себя заморозил, но не хочу пока. Рано».